повернуть по-своему. Прочитав Канта, он пишет этюд о главной работе Эммануила Канта. Критически отбирая то, что ему подходит, ему надо было найти свое. На него не действовали ни общие мнения, ни признанные авторитеты. Авторитетность идеи не определялась для него массовостью. Он считал себя нигилистом, в том смысле, какое дал этому слову Тургенев. Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип. С той лишь добавкой, что это был нигилизм Творца. Ему важно было не свергнуть, а заменить. Не опровергнуть, а убедиться. Что-то там в глубине его ума бурлило, варилось. Он неутомимо искал истину там, где никто ее не видел. И искал сомнения там, где установились незыблемые истины. В нем жила потребность задаваться вопросами, от которых давно отступились. О сущности природы, эволюции, о целесообразности. Немодная, заглохшая потребность. Замечательно то, что он пытался отвечать, не боясь ошибок. Ему нравилось не считаться с теми узаконенными ответами, которые имелись в школьных программах. При всей своей исключительности он не был исключением. Переписка Любищева с Юрием Владимировичем Линником, Игорем Евгеньевичем Таммом, Павлом Григорьевичем Светловым, Владимиром Александровичем Энгельгартом радует взаимной высотой культуры и духовности. Читать эти письма было и завидно, и грустно. С этим поколением уходит русская культура, начало века и революции. Глава 11. Об одном свойстве некоторых ученых. В Ленинградском университете сохраняется квартира Дмитрия Ивановича Менделеева. Квартира-музей – это нечто особое. Их осматривать надо иначе, чем обычные музеи. В них надо не ходить, а побыть. Мемориальный музей исключает время. В этих музеях ничего не меняется. Они нравятся мне подлинностью мгновенного слепка с ушедшего быта. Здесь все как было, не воссозданное, а остановленное. И тот же университетский двор, и тот же шум в вестибюле, кусты под окнами, те же своды и та же мебель. Музей, в котором стоит, казалось бы, все отжившее, мертвое, на самом деле возвращает жизнь этим старым вещам, хранит эту жизнь. Для музея смерть не конец, а начало существования. Квартиры Пушкина, Чехова, Некрасова обладают неизъяснимой силой воздействия, как будто дух хозяина продолжает жить в этих стенах. Каждый человек носит в себе музей. У каждого есть хранилище совести, пережитого. Есть свои мемориалы, дорогие нам места, вернее, образы этих мест, потому что сами эти места, может, уже исчезли или изменились. Музеи городов должны, наверное, сохранять квартиры не только великих людей, но и просто людей. Мне хотелось, чтобы сохранилась и коммунальная квартира трудных 30-х и 40-х годов с коммунальной кухней, тесно заставленной столиками, а на столиках примусы, а возле примусов иголки, полоски жести с зажатыми иголочками для того, чтобы прочищать ниппель примуса, чтобы висело расписание уборки мест общественного пользования, чтобы вязанки дров поленницами лежали в передней, в коридоре, в комнатах, за железными гофрированными тумбами печек. Так мы и жили, и наши родители. В кабинете Менделеева осталось все, как при хозяине. Письменный стол, книжные шкафы, этажерка, диваны и длинные ящики каталогов. Они-то меня больше всего заинтересовали. Каталожные карточки были заполнены собственноручно Менделеевым. Названия журнальных статей, книг, брошюр его библиотеки аккуратно выписаны и сверху проставлен шифр. К каталогу имелся указатель. Отделы, подотделы, вся система каталогизации была разработана Менделеевым и исполнена им же. А библиотека насчитывала 16 тысяч наименований. Нужные статьи из всевозможных журналов Менделеев изымал, сгруппировывал в тома, которые переплетались, и для этой группировки нужен был какой-то принцип, какая-то система разделения и классификации. Известно, что книги, тем более оттиски, гибнут в больших библиотеках, если не попадают в библиографическую систему. уже в те времена –